Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Михаил Юрьевич Мухин. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, кто не знает, Михаил Юрьевич – большой специалист в области отечественного авиапрома. Этой теме у вас, я насколько знаю, посвящены несколько книг,
да.
Множество там публикаций,
да.
Статей. Я так понимаю, вы сегодня к нам пришли с последней своей работы.
Да.
Вот эта книга «Авиапром СССР» в 45-64 году.
Да.
У меня такой еще нет.
Да. Я понял, Лёк.
Я вам ее не отдам обратно.
Хорошо, договорились. Вы знаете, так уж сложилось, что я занимаюсь историей авиапромышленности. Первая монография была опубликована в 2006 году, значит, уже...
Мы выросли на ваших книгах.
Да, да. И вот эта вот моя финальная работа, она замыкает трилогию. Первая работа была посвящена авиапрому 1921-1941. Вторая моя монография была «Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны». И сейчас мы рассматриваем авиапромышленность СССР в послевоенный период. Ну, я не буду пересказывать ее полностью. Я надеюсь, как бы у нас будет отдельная встреча, посвященная,
да,
этому периоду.
Я думаю, мы дойдем до этого.
Поэтому как бы, я просто прорекламирую. Но вы знаете, так уж сложилось, что в ходе работы над этой монографией я столкнулся с одним очень интересным сюжетом, который, к сожалению, в историографии не был освещен вообще никак, ну почти никак.
Угу.
Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны, ну, во второй половине Великой Отечественной войны, в 44-м году, советское руководство внезапно столкнулось с тем, что на Западе работы по реактивной авиации уже идут полным ходом, а у нас, вообще-то, по этой тематике еще ничего не сделано. И в 44-м году было принято решение начать разработку сразу целого веера реактивной техники, потому что они еще не знали, а что будет наиболее перспективным. Они одновременно разрабатывали и турбореактивные самолеты, и ракетопланы, и самолеты с комбинированной двигательной установкой. И вот этому тематике посвящена книга, которая вышла формально в 2019 году, но фактически тираж был опубликован в декабре, на руки его уже получил в январе 2020, то есть фактически в этом году у меня, называющие имена, своими именами, вышло две книги. Поэтому я, в общем-то, рекомендую любителям истории авиации и истории авиапромышленности сразу две свои работы.
Мы тоже, естественно, рекомендуем, рекламируем всячески эти книги, потому что, ну, Михаил Юрьевич – ведущий специалист в этом области. И кто не читал, товарищи, если интересуетесь, обязательно прочтите все книги. Очень будет серьезно сразу понимание у вас улучшится. И в том числе и истории Великой Отечественной войны в воздухе, что касается. Потому что без понимания, что происходило в промышленности, очень тяжело понять, что происходило с нашими самолетами.
Полностью согласен.
Да, потому что вот угар 90-х годов, когда было что-то известно по каким-то редким монографиям именно по самолетам, он многих людей вводит до сих пор в заблуждение, к сожалению, относительно качества советской авиационной техники.
И вот именно поэтому в связи с этим мне хотелось бы начать нашу встречу с такой политической декларации. У нас сегодня встреча, посвященная авиапромышленности дореволюционной России. И именно поэтому мне хотелось бы с самого начала оговориться. По моему опыту, вот именно этот сюжет, авиапром дореволюционной России, он для многих и любителей истории в принципе, и для многих любителей истории в кавычках, стал излюбленным предлогом для таких очень бурных околополитических дискуссий, в ходе которых, собственно говоря, научный аспект постепенно отходит на второй план, а на первый план выходят различные политические декларации. Либо в пользу России, которую мы потеряли, либо в пользу Советского Союза, которую мы потеряли. Я исхожу из того, что история – это все-таки наука. Для науки естественно искать объективную истину. И неестественно развешивать политические ярлыки. Поэтому я постараюсь излагать историю отечественной промышленности вообще, и в том числе историю отечественной промышленности дореволюционного периода с точки зрения сугубо академического знания, без всяких там политических аллегорий, коннотаций и намеков.
Ну, мы, собственно говоря, ради этого и создали наш проект.
Согласен. Итак, когда мы говорим про авиапромышленность дореволюционной России, мы должны с самого начала давать себе отчет, что по естественным причинам ее история была очень краткой. Ну, все понимаете, что как бы в 1917 году произошла революция, соответственно, вся история дореволюционной России, в том числе история дореволюционной авиапромышленности России, заканчивается. Когда она начинается? Ну, как вы понимаете, она не могла начаться раньше появления авиации. 1903 год, первый полет братьев Райт. Кстати, в последние годы ряд историков ставят приоритет братьев Райт под сомнение. Кто-то говорит про Адера, кто-то говорит про Сантос-Дюмона. Ну, не суть важно. 1903 год, полет братьев Райт. Но мне хотелось бы оговориться, что достаточно долгое время авиация проходила по разряду технических курьезов. Значит, какая-то такая этажеркоподобная конструкция из фанеры и проволочных растяжек. Иногда взлетала, иногда, извините, нет. Пролетала над летным полем 10-15 метров и иногда благополучно приземлялась. Публика была в восторге.
Иногда нет.
Да, иногда нет. Публика была в восторге, дамы бросали в воздух чепчики, все это было здорово, но все понимали, что это такой экстремальный технический спорт. Ну, что-то типа полетов на парапланах сейчас. Практического значения это не имело никакого. Вплоть до 1908 года. В 1908 году самолет Фармана пролетел уже не то 25, не то 27 километров. А в следующем 1909 году аэроплан впервые пересек Ла-Манш,
да,
показав тем самым, что остров, в принципе, не так уж недосягаем.
Тот самый Луи Блériот.
Да. И, соответственно, генералы всех стран мира начали коллективно чесать затылки. Я специально прошу запомнить вот эту дату 1908-1909, потому что это очень важно. В 1909 году в России появляется первый авиастроительный завод, первая авиастроительная компания. Она прошла несколько циклов переименований, там менялись собственники, там менялось название, но в принципе в конце концов установилось название «Первое русское товарищество воздухоплавания Гамаюн», ПРТВ «Гамаюн». Итак, это 1909 год. В 1910 году великий князь Александр Михайлович, который возглавлял на тот момент комитет по сбору добровольных пожертвований на восстановление флота, русский флот после Цусимского побоища представлял собой жалкую картину, поэтому на восстановление флота собирались добровольные пожертвования. Александр Михайлович предложил те 900 тысяч рублей, которые все еще лежали на счету этого комитета, истратить не на строительство новых минных крейсеров, а на закупку авиатехники. И в том же 1910 году в Петербурге проходит так называемая авианеделя. То есть пригласили зарубежных авиаторов, ну своих-то не было, которые в течение недели совершали демонстрационные полеты, показывали публике, что такое аэроплан, как это хорошо, для чего он нужен. То есть в 1908-1909 году авиация переходит из разряда технического курьеза в категорию чего-то серьезного. Уже в 1909 году в России появляется первая авиастроительная компания, и уже в 1910 году государственные структуры, во-первых, выделяют на приобретение авиатехники финансирование, а во-вторых, спонсируют мероприятия по популяризации авиадела. Видите ли, про царскую администрацию можно говорить много чего не очень лестного, и в принципе это как бы будет, наверное, справедливо. Но в данном случае я должен сказать, что царские администраторы сработали не просто оперативно, а вот в формате вечером в газете, утром уже в куплете. Только-только как бы авиация вылупилась из пеленок, и моментально как бы этому было уделено достаточно существенное внимание. Уже в 1910 году готовность заняться авиастроением выразила еще два достаточно крупных предприятия. Во-первых, это, разумеется, легендарный «Русобалт», русско-балтийский вагоностроительный завод, который фактически назывался вагоностроительным, но по сути представлял собой такое уже достаточно многопрофильное машиностроительное предприятие. А во-вторых, московский завод «Дукс», который тоже был весьма таким разносторонним, он выпускал и автомобили, и мотоциклы, и велосипеды, и еще там кучу всякого оборудования, в том числе он был готов выпускать и самолеты тоже. Проблема была в том, что вот только-только возникнув, российская авиапромышленность моментально столкнулась с кризисом перепроизводство. Было непонятно, а кто теперь, собственно, эти будет самолеты покупать? На Западе основным потребителем авиатехники выступал слой таких состоятельных любителей, состоятельных спортсменов. Понимаете, по большому счету, на тот момент на Западе самолет рассматривался, ну как сейчас рассматривается, престижный спорткар. Но даже на Западе этот слой был не очень широк. А уж в России был исчезающе тонок. Поэтому, сумев сбыть энтузиастам авиадела, там, не знаю, 10-15 самолетов, авиапредприятия столкнулись с кризисом перепроизводства. Маленькая ремарка. Когда я говорю, что этот слой был очень узок, надо понимать, сколько это стоило. Значит, двухместный одномоторный самолет на 1910-1911 год стоил приблизительно 10 тысяч рублей.
Ну, это существенная сумма, прямо скажем.
Для сравнения, на тот момент месячное жалование губернатора составляло 1000 рублей. Месячное жалование министра Российской империи составляло 1500 рублей. То есть, даже для высших сановников империи это были очень весомые суммы. Было очевидно, что основным потребителем авиатехники в России может быть только исключительно государство, а именно армия и флот. А вот как раз военные с выдачей военных заказов, с выдачей заказов на авиатехнику не торопились. И по большому счету их можно понять. Во-первых, на 1910-11 год у них просто не было подготовленных кадров авиаторов, а закупать материальную часть в отсутствие личного состава, ну, бессмысленно. Те же самые аэропланы, которые до того пылились на складах ПРТВ, теперь пылились бы на складах главного военно-инженерного управления, только и всего. А самое главное, военные сами не знали, а какие, собственно говоря, самолеты им на тот момент нужны. Маленькая ремарка. Даже в 1914 году военные не очень хорошо понимали, а какие тактико-технические характеристики для самолета имеют первостепенное значение. Ряд военных вообще утверждали, что военному самолету большая максимальная скорость, в общем-то, не нужна. Ему же не рекорды ставить. Самолет рассматривался как средство полевой войны, поэтому в первую очередь рассматривался его вес, можно ли будет его транспортировать гужевым транспортом, и способность взлетать с раскисшей почвы. Это было, в общем-то, было осмысленно.
Очень логично.
Да. Соответственно, прикинув, какие, собственно говоря, тактико-технические характеристики их интересуют в первую очередь, военные начали рассматривать те модели, которые были на рынке, определяя, что в наибольшей степени подходит под их требования. И, наконец, в январе 1912 года, как говорил Остап Бендер, лед тронулся, господа присяжные заседатели, был выдан первый заказ на авиатехнику для российской армии и флота. Вот с этого самого момента, на мой взгляд, отечественная авиапромышленность и состоялась. С января 1912 года. Надо отдать должное царским администраторам, уже вот тогда, в 1910-1911 годах, было принято очень, на мой взгляд, важное и мудрое решение о том, что отечественные ВВС, ну, собственно, термина ВВС тогда не было, но хорошо, отечественная авиация военная должна комплектоваться отечественной материальной частью, то есть аэропланами, российской фабрикации из российских материалов. Мы не будем импортировать самолеты, мы будем производить самолеты в пределах России. Но здесь начинаются те самые детали, в которых, как известно, прячется дьявол. Помните, мы говорили о том, что самолет стоил приблизительно 10 тысяч рублей?
Конечно.
Так вот, из этих 10 тысяч приблизительно половина приходилась на стоимость авиамотора. А вот с производством авиамоторов в России все было очень плохо. Я вот, к сожалению, сейчас не могу сходу вспомнить, кто из исследователей истории авиации, то ли Дусь, то ли Соболев, в свое время писали, что на начало века трудоемкость изготовления планера самолета, в общем-то, принципиально не отличалась от трудоемкости изготовления кузова автомобиля. Ну, по большому счету, там деревянные фанера, проволочные растяжки, полотно, лак. На некоторых, подчеркиваю, на некоторых моделях самолетов уже металлические трубы для каркаса фюзеляжа. И все. По большому счету, все это можно было сделать, ну, в такой среднего уровня столярной мастерской. А вот авиамотор – это агрегат намного большей сложности. Там требуется металлообрабатывающее оборудование. Там требуется высококвалифицированный персонал, который умеет читать чертеж, который умеет работать с необходимой степенью точности, организовать это быстро очень сложно. Поэтому надо понимать, что да, аэропланы были отечественной фабрикации, но с импортными моторами. Львиная доля всех авиамоторов в дореволюционной России были импортными. Я подчеркиваю, львиная часть – это значит не все. Некоторое авиапроизводство в России все-таки было. В Риге существовал авиазавод «Калипа», который худо-бедно кое-как некоторые моторы все-таки производил. Другое дело, что, во-первых, завод «Калипа» постоянно находился под юридическим прессингом. Французская фирма «Гном» утверждала, что все моторы «Калипа» – это нелицензионное воспроизводство их моторов, и преследовала «Калипа» судебными исками. Но даже если абстрагироваться от этих юридических и патентных тонкостей, масштабы производства на заводе «Калипа» были столь невелики, что, в общем-то, их можно, по большому счету, не брать в расчет. Теперь по поводу модельного ряда. Да, это были самолеты отечественной фабрикации, но это были самолеты зарубежной конструкции. И в 1910, и в 1911 годах в России регулярно проводились конкурсы на лучшую модель самолета для армии. Что характерно, эти конкурсы почти всегда выигрывал Сикорский. Но военные в этом вопросе проявили такой здоровый консерватизм. Деньги казенные, рисковать ими не хочется. Поэтому мы сделаем выбор в пользу тех моделей, которые уже пробированы в производстве, у которых уже выявлены и вылечены все детские болезни. Рисковать за счет казны мы не будем. Поэтому первый контракт января 1912 года был заключен на самолеты Блерио-11 и Фарман-7. Да, Блерио-11, Фарман-7. Кстати, в качестве анекдота можно сказать, что тогда же в 1912 году в России началось не только серийное авиапроизводство, но и военно-техническое сотрудничество с зарубежьем. В 1912 году был подписан первый контракт на продажу российской авиатехники за рубеж. Да, 4 «Фармана» были проданы в Болгарию, там как раз началась Первая Балканская война, и они улетели на войну. Летом 1912 года последовал второй контракт на самолеты Ньюпорт-4. Ньюпорт-4 – это самолеты, которые имели несколько лучшие тактико-технические характеристики, но у них была такая очень своеобразная особенность. Если у всех самолетов и до того, и после того управление было ручкой, то Ньюпорт управлялся парой педалей, поэтому пришлось переучивать всех, весь персонал. Это казалось ужасно неудобно, и больше к этому не возвращались. А в 2013-2014 году последовало еще несколько заказов на Депердюсен-Д, на Маран Солонье Парасоль. Было достаточно много заказов на Фарман. Ну, с Фарманами здесь сложно, потому что последовательно заказывались Фарман 15, Фарман 16, Фарман 22, Фарман 22 бис. Но по большому счету разница между этими самолетами была совершенно не кардинальна. Все были модификации одной и той же исходной модели. И, наконец, уже в первой половине 1914 года был выдан первый, сколько-нибудь крупный заказ на самолет отечественной конструкции.
Наконец-то, а то у нас сейчас патриоты уже закидают.
Да, да. Наконец был выдан заказ на производство самолетов Сикорского. Колесный вариант это С-10, поплавковый С-11. Правда, по иронии судьбы, как раз с этим заказом дела не ладились. Заказ был выдан на Русабалт, собственно говоря, там работал Сикорский. И как раз в этот момент на Русабалте началось производство легендарных четырехмоторных муромцев. Русабалт был объединением большим, но, как вы понимаете, авиапроизводством занимался только авиастроительный отдел, а этот авиастроительный отдел был не таким уж большим, соответственно, производственных возможностей и туда, и сюда у него не хватало. По закону подлости затем на этом авиастроительном отделе начался пожар, значительная часть уже сделанного за дело сгорела, поэтому выполнение заказа на С-11 затянулось, уже перешло на период Первой мировой войны, и что самое главное – так и не было выполнено, потому что военные сказали, ладно, в общем, мы согласны недополучить С-11, компенсируйте это поставками муромцев.
Логично тоже.
Да, это было для них важнее. В 1913 году, видя, что заказы на авиатехнику выдаются регулярно, а самое главное, регулярно оплачиваются.
Это очень важно.
Да, к авиапроизводству подключилось еще несколько заводов. В Одессе появился завод «Анатра», а в Петербурге завод «Лебедева», а в Риге завод «Слюсаренко», причем впоследствии он тоже переехал в Петербург. И на Украине появился авиазавод «Терещенко». Терещенко был крупным землевладельцем, поэтому свой завод он построил прямо у себя в поместье.
Удобно.
Да, это было удобно. А вот, собственно говоря, в такой конфигурации российская авиапромышленность и вступила в Первую мировую войну. И здесь мне хотелось бы сделать, опять-таки, несколько оговорок. Мы сейчас будем говорить о том, мы уже говорили о том, что львиная доля авиамоторов была импортными, поэтому, разумеется, с началом войны Россия столкнулась с моторным кризисом, за что достаточно часто царскую администрацию ругают, говорят, что вот и здесь вы не предусмотрели, и здесь вы как бы не предвидели. И, в общем-то, строго говоря, в этом есть определенная рацио. Но я призываю быть объективным и не требовать от наших предков, чтобы они располагали информацией, доступа к которой у них объективно быть не могло. Про царских генералов, про царских администраторов можно говорить много чего плохого, но у них не было доступа ни к Большой советской энциклопедии, ни к Википедии. На 1914 год Россия располагала вторым в мире парком авиатехники. Больше, чем у России, самолетов было только у Франции. И если Германия могла апеллировать к тому, что да, у нас меньше самолетов, зато у нас ого-го, какой парк дирижаблей, то, в общем-то, Англия и этого не могла сказать. Проблема была в том, что не только российские генералы, генералы всего мира были твердо уверены, что будущая война будет скоротечной. План Шлиффена был рассчитан на несколько месяцев. Русские генералы запасли боеприпасов на год войны и были уверены, что ну, больше-то война продлиться не может.
Логично, конечно, да.
Соответственно, вопрос о мобилизационной подготовке экономики страны не ставился ни в России, нигде-либо еще. Это вообще не нужно. И в рамках такой парадигмы, с точки зрения царских администраторов, зависимость от зарубежных поставок авиамоторов – это вообще был не вопрос.
Ну, да.
Война будет выиграна, ну или проиграна при нежелательном развитии событий, теми аэропланами, которые уже есть на начало войны.
Да.
Соответственно, вопрос поставок вообще никого не интересовал. Как выяснилось, они все ошиблись. Ну, во-первых, запасы боеприпасов были израсходованы не за год, а за считанные месяцы. А во-вторых, прошел там и полгода, и год, и, в общем-то, окончание войны даже на горизонте не виднелось. Ну, а об этом мы поговорим несколько позже, а пока как бы мы вернемся в 1914 год. Россия моментально столкнулась с моторным голодом, точнее, авиапромышленность России моментально столкнулась с моторным голодом. Моторов просто не было. Во-первых, Франция начала резко наращивать авиапроизводство у себя, соответственно, отпуск новых авиамоторов куда-либо на страну прекратился. Но были моторы, которые уже были куплены, погружены на пароходы и отправлены в Россию. Проблема была в том, что с началом войны вести это оборудование по Балтике было невозможно, там начались боевые действия. Но про транзитный провоз через Германию и Австро-Венгрию можно было даже не заикаться. Соответственно, оставался единственный путь – по Средиземному морю, Босфор, Одесса и далее в Россию, и далее как бы в Центральную Россию. Корабли поплыли, но в конце 1914 года в войну на стороне Германии вступает еще и Турция. Соответственно, корабли дошли до Салоник, развернулись на пятки и поплыли обратно. Из всех доступных маршрутов в Россию оставался только Северный. Но север, зима, море замерзло. Соответственно, все оборудование было выгружено в Романове на Мурмане, ныне Мурманск.
А шли в Архангельск, соответственно.
Да, шли в Архангельск. Да. К Архангельску вела единственная узкоколейная железная дорога Архангельска-Вологда, но до Архангельска не дошли. Железная дорога на Мурманск на тот момент не то чтобы не была построена, она еще только проектировалась. Как я уже сказал, на тот момент термина ВВС не было, соответственно, не было понятия командующего ВВС. Но де-факто функции командующего российскими военно-вооруженными силами выполнял тот самый великий князь Александр Михайлович. Про Александра Михайловича, или как его звали в семье, Сандро, можно говорить много там, не знаю, хорошего, плохого, и то будет правильно, и это будет правильно, но вот тогда он себе показал с самой хорошей стороны. Он организовал вывоз из Романова на Мурмане авиамоторов с санными поездами. Он грузил ящики с моторами на саночки, впрягал туда северных оленей и вот этими оленями упряжками вывозил по тундре, по тайге, это все в сторону Петрозаводска и далее в Петербург. Нельзя сказать, что моторный голод отступил.
Извините, это он предложил вот эти 900 тысяч потратить?
Да-да-да, это все он.
Молодец, да. То есть, он был де-факто командующим несуществующими военно-воздушными силами, патронировал, скажем так.
Возглавлял авиаканцелярию.
Авиаканцелярию.
Так это называлось. Вообще, на тот момент такого понятия, как централизованное управление ВВС, вообще не существовало, поэтому был командующий ВВС, командующий авиасилами Северо-Западного фронта и командующий авиацией Юго-Западного фронта. Северо-Западным фронтом командовал великий князь Александр Михайлович, на Юго-Западном фронте авиация командовала, если не изменяет память, генерал Каульбарс. Но постепенно Александр Михайлович Каульбарса в сторону отодвинул, создал единую авиаканцелярию, подчинил ее себе и дал руководить всей авиацией в масштабах всей действующей армии. Ну, почти всей, мы об этом еще поговорим. Там было исключение. Постепенно моторный голод не был окончательно решен, его, скажем так, острота была притуплена, и постепенно моторная проблема начала решаться. Во-первых, в Москве было открыто дочернее предприятие сначала «Гнома», а потом «Сальмсона». Разумеется, сначала была отверточная сборка, везли детали и агрегаты из Франции, здесь уже собирали, но постепенно степень локализации она начала возрастать, и где-то к 16-17 годам это уже были самостоятельные авиамоторные предприятия. Кстати, туда же, в Москву, был эвакуирован завод «Калия», поэтому в Москве сформировался такой авиамоторный кластер. Далее, в Петербурге авиастроительное подразделение «Русабалта» было вывезено тоже в Петербург. В Петербурге на «Русабалте» было организовано собственное авиамоторное производство, поэтому как бы количество авиамоторов, производимых в России, начало увеличиваться. Разумеется, их все равно не хватало. По-прежнему львиная доля авиамоторов импортировалась, но тем не менее вот как бы какие-то шаги в этом направлении делались. Что можно сказать про модельный ряд? Уже вот совсем под занавес, летом 1914 года, но война еще не началась, были выданы заказы на производство самолетов Voisin, Voisin LAS. Вообще, надо давать себе отчет, что практически все самолеты, выпускавшиеся в России в тот период, относились к категории, как сейчас сказали бы, самолетов поля боя. Это был такой легкий разведчик, который при необходимости можно было использовать, в том числе и как легкий бомбардировщик. И, соответственно, Voisin LAS вот тоже как бы подходил под эту тактическую нишу. Но в том же 1914 году был впервые выдан заказ на производство тех самых четырехмоторных муромцев. Четырехмоторный бомбардировщик Илья Муромец. Но мне с самого начала хотелось бы оговориться, что, безусловно, с технической точки зрения, Муромец был шедевром. Это была прорывная машина для своего времени. Это был фактически первый в мире многомоторный бомбардировщик. Что еще можно добавить? Но при всем при этом за всю войну их было изготовлено порядка 60 штук, поэтому существенно повлиять на ход военных действий они никак не могли. И, кстати, тот самый Александр Михайлович был очень таким яростным противником этих самолетов. Они ему очень не нравились. Он утверждал, ну вы посмотрите, двухместный одномоторный самолет стоит где-то 10-12 тысяч рублей. «Русабалт» требует за четырехмоторный «Муромец» 150 тысяч рублей.
Обалдеть вообще.
Да зачем же мне это нужно?
Поэтому... Еще и четыре мотора на него ставят.
Четыре мотора. Извините, не два, а как минимум шесть человек экипажа. И так личного состава не хватает. Зачем мне это нужно? Поэтому он принимать эти самые «Муромцы» отказался. Поэтому я не случайно говорил, что он командовал почти всей авиацией, потому что отдельно от фронтовой авиации, фронтовая авиация на тот момент делилась на так называемые корпусные авиаотряды, которые были распределены по корпусам, существовала еще эскадра воздушных кораблей, которая подчинялась лично Шедловскому, и она как бы вела свою войну. Армия воевала отдельно, эскадра воздушных кораблей отдельно. Но справедливости ради надо сказать, что концепция использования муромцев сложилась далеко не сразу, и в общем-то сам Муромец стал четырехмоторным бомбардировщиком далеко не сразу. Изначально он трактовался как такой дальний разведчик. Потом, по мере того, как фронтовые разведчики начали использоваться для бомбометания, пришла идея, что как бы с ним тоже можно кидать бомбы. И, как правило, муромцы использовались либо поодиночке, либо максимум тройками. Как правило. Были, конечно, исключения, но, как правило, именно так. Это 14-й год. В 1915 году продолжалось выполнение заказов на Voisin'ы, продолжалось выполнение заказов на Фарманы, но произошел очень такой важный шаг в истории отечественной авиапромышленности. Как я уже говорил, заказы на С-10, ну, по большому счету, был сорван. А вот в 1915 году на ПРТВ началось серийное производство летающих лодок конструкции Григоровича М-5. Сначала М5, потом уже в 16-17 году пошли М9 и М11. И что характерно, эти лодки были столь хороши, что российский флот просто отказался от закупок импортных летающих лодок и сосредоточился почти исключительно на закупках летающих лодок Григоровича. Руководитель ПРТВ Щетинин моментально как бы понял открывшиеся перспективы, начал демонстративно отказываться от заказов сухопутной армии, и фактически в 1915 году в российском авиапроме сформировалась своеобразная специализация авиазаводов. ПРТВ работал в основном на авиацию, флота, поставляя туда летающие лодки. Русабалт работал на эскадру воздушных кораблей, поставляя туда четырехмоторные муромцы. Соответственно, на фронтовую авиацию, на корпусные и крепостные авиаотряды работал Дукс и Анатра. И что характерно, вот на эти четыре авиазавода на протяжении всей Первой мировой войны пришлось приблизительно 3/4 всего российского авиавыпуска. В 1916 году в модельном ряду опять-таки произошли существенные изменения. Как я уже говорил, основу российского авиавыпуска составляли самолеты поля боя. Но это были преимущественно самолеты западных конструкций. А вот в 2016 году вроде бы начался выпуск самолетов поля боя уже отечественной конструкции, но здесь опять-таки есть множество деталей, в которых прячется дьявол. Дело в том, что в 2015 году на фронт начали поступать самолеты поля боя немецкие. Немцы освоили производство самолетов «Альбатрос». Эти «Альбатросы» явно превосходили по своим тактико-техническим характеристикам и «Формана», и «Вуазена». Поэтому российское командование озаботилось сбором сбитых «Альбатросов» с тем, чтобы ввести их в строй. Причем их было так много, что завод Лебедева освоил серийный ремонт этих сбитых «Альбатросов» и начал их систематически сдавать армии под обозначением «Лебедь-10». Это вообще были самолеты не изготовленные, отремонтированные, но казна была готова их покупать по цене изготовленных самолетов, потому что с точки зрения казны самолет. На него уже можно летать, значит, мы его покупаем. Так вот, в 1916 году Лебедев прекратил ремонтировать эти самые «Альбатросы», а начал изготавливать самолеты «Лебедь-12», которые представляют собой воспроизведение «Альбатроса» в масштабе 1:1. И синхронно в том же 16 году на заводе «Анатра» французский инженер Декан разработал самолет, ну скажем так, по мотивам того самого «Альбатроса», который изначально назывался «Анатра Декан», потом в служебной переписке был сокращен до «Анатра Д», а в общем-то казне сдавался под назначением «Анаде». И вот эти самые «Анаде» и «Лебедь-11» стали основой российского авиавыпуска в 1916 году. А помимо этого, надо отметить, что вот это вот все относилось к самолетам поля боя. Между тем, с 15 года на Западном фронте появились специализированные истребители, самолеты-истребители. Как известно, в России долгое время с этим были проблемы, не случайно Нестеров был вынужден таранить, потому что нет хорошей жизни. Были попытки, скажем так, переделать для выполнения истребительных задач машину Вуазена, она так называлась Ви, Вуазен Ильина. Кроме того, были попытки разработать отечественный истребитель. Сикорский разработал С-16, но, в общем-то, для Русабалта приоритетом, очевидно, был Муромец, поэтому производство С-16 носило следовый характер. А инженер Моска, который переехал, он был итальянец, он переехал в Россию, построил здесь свой завод и начал производство истребителя собственной конструкции МБ. Но так как у Моски и сам заводик был маленький, соответственно, и МБ производилось в каких-то совершенно гомеопатических дозах, и никакого значения на ситуацию на фронте они не сыграли. Поэтому в 2016 году была закуплена лицензия на производство французского истребителя Ньюпорт-10. Его, собственно говоря, имя Ньюпорт-10 стал основным истребителем российских ВВС в годы Первой мировой войны. Вообще, когда говоришь про отечественную авиапромышленность в годы Первой мировой войны, периодически сталкиваешься с такими достаточно скользкими и щекотливыми вопросами. Дело в том, что очень часто любители привносить различные политические аспекты в историю любят потрясать количеством самолетов, произведенных в России и в странах Запада в годы Первой мировой войны, и, в общем-то, как бы тем самым всячески обличать царскую Россию. Я, в общем-то, не спорю с тем, что царскую Россию много и за что обличать. Но здесь мне хотелось бы все-таки вернуться на почву объективного знания. Действительно, когда смотришь вот на лобовое сопоставление в России, там, не знаю, во Франции, в Германии, волосы шевелятся на голове. Господи, куда же лапотная Россия полезла в драку высокотехнологичных государств? В общем, неудивительно, что дело закончилось именно так, как оно закончилось. Но если ту же самую картину рассмотреть с разбивкой по годам, то она начинает играть новыми красками. В 1914 году, если брать и мирное полугодие, и военное полугодие, то есть с 1 января 2014 по 1 января 2015 года, Россия, на минуточку, произвела больше самолетов, чем Великобритания. В России было выпущено приблизительно 450 самолетов, в Англии приблизительно 250. Угу. Да, во Франции и Германии больше, но, в общем-то, не радикально. Ситуация начинает ухудшаться в 2015 году, но покамест она как бы еще терпима. В 2016 году передовые страны Запада производят уже больше, чем в России, в разы. Уже не на проценты, а в разы. А вот то самое отставание на порядок, когда в России производится, не знаю, 1200 самолетов, а, скажем, во Франции 12 тысяч, это уже, извините, уровень 1917 года, когда в России попросту началась революция. Ну, вообще, строго говоря, альтернативная история – это не история, это не наука, это область знания. Но если углубиться в контрфактическую историю, то следует отметить, что, в принципе, если бы не революция, то у царской администрации на 1917 годы были весьма радужные планы. Потому что в 1916 году были действительно предприняты весьма масштабные шаги для наращивания масштабов авиапроизводства в стране. Согласно этим планам, в первой половине 1917 года должно было быть резко увеличены масштабы авиапроизводства на авиамоторостроительном подразделении «Руссобалта». Должен был вступить в строй новый авиамоторостроительный завод Дюфлона и Константинова в Александровске, ныне Запорожье. Должно было начаться производство авиамоторов и самолетов на новом авиазаводе «Анатры» в Симферополе, который как раз строился. Должно было начаться производство авиамоторов и самолетов на перестраиваемом, извините, на строящемся тогда заводе, казенном авиазаводе в Херсоне, легендарный Херсонский авиагородок. Должно было начаться производство самолетов на перестраиваемом заводе «Матиас» в Бердянске. Должен был вступить авиастроительный завод «Лебедева» в Таганроге. То есть предполагалось, что как бы масштабы авиапроизводства, скажем так, начнут очень серьезно увеличиваться, я бы сказал, лавинообразно. Другое дело, что лично у меня осуществимость всех этих планов вызывает некоторые сомнения. И здесь, извините, я вынужден буду несколько отклониться от истории авиапромышленности и поговорить про историю промышленности России в целом. Уж извините меня за такое отступление, но мы иначе мы просто не поймем, о чем идет речь. Итак, практически все мемуаристы пишут, что в 1914 году цены на продовольствие в России были низки, как никогда. Угу. И это понятно. Началась война, соответственно, по Балтике хлеб не вывезешь, по западной границе не вывезешь, и всех видов, и всех экспортных направлений остается только север, где от Вологды до Архангельска ведет узкоколейная железная дорога, и Дальний Восток, куда ведет однопутный Транссиб. Соответственно, весь товарный хлеб остался в России, начал давить на рынок, и цены на продовольствие поползли вниз. Но мобилизация 1914 года выдрала из сельского хозяйства миллионы крестьянских рук и сотни тысяч голов тяглого скота. И в посевную кампанию 1915 года пахать уже было некому и не на чем. И уже осенью 1915 года в России наблюдаются первые продовольственные затруднения. Идем далее. С началом войны нагрузка на железные дороги резко возрастает. Тот же самый железнодорожный полигон, тем же самым подвижным составом, потому что, как вы понимаете, ни рельсы, ни вагоны почкованием не размножаются, должен обеспечить мобилизацию и развертывание армии, обеспечение армии всем необходимым в ходе боевых действий и обеспечить функционирование экономики. Причем я хочу обратить ваше внимание, что в ряде случаев мирная, не военная нагрузка на железные дороги в годы войны еще и увеличилась. Ну, такой хрестоматийный пример. На 1913 год практически весь Петербург отапливался очень качественным и очень дешевым британским кардифом. Это было удобно погрузить уголь в Англию, там он добывался недалеко от моря, привезти морским транспортом, а морской транспорт имеет очень низкую себестоимость, в Петербург, вывалить на причал и без лишней перевалки доставить потребителю. Но с началом войны это стало невозможным. Соответственно, железные дороги были обязаны обеспечить Петербург донецким углем, иначе столица просто замерзнет. В результате уже осенью 1915 года наблюдались случаи, когда нехватка подвижного состава делала невозможным доставку хлеба из хлебоизбыточных губерний в хлебонедостаточные, и транспортный кризис лег вторым слоем на кризис продовольственный. Идем далее. Мы с вами уже говорили про то, что с началом войны все довоенные расчеты генералов на то, что война будет быстрой, рассыпались. Соответственно, зимой 14-15 годов во всех европейских странах, ну, по крайней мере, воюющих, начинается процесс конверсии. Гражданские предприятия начинают получать военные заказы. Как это происходит в России? Вагоностроительный завод получает заказ, там, не знаю, на гаубичные бомбы. Хватает за него двумя руками, потому что по военному времени армия готова платить любые деньги. И выполняет этот заказ. Но пока он делал гаубичные снаряды, он же не делал вагоны. И теперь эти же самые снаряды не на чем везти. Пока металлообрабатывающая промышленность выполняет военные заказы, она не делает станки, она не производит оборудование для горнодобывающей промышленности, она не делает оборудование для для металлургической промышленности. Соответственно, в 1916 году начинается сокращение выплавки металла, снижение добычи угля, и кризис тяжелой промышленности ложится вторым слоем на кризис транспортный и уже, извините, третьим слоем на кризис продовольственный. К концу 1916 года российская экономика начинает просто рассыпаться, как карточный домик. Страна вступает в период комплексного экономического кризиса, который только дополняет и обостряет комплексный социально-политический кризис, который, в общем-то, отдельная история, но самое главное, что экономика начинает рассыпаться. Поэтому, конечно, царские администраторы могли сколько угодно говорить, здесь у нас будет вот такой завод, здесь у нас будет вот такой завод, здесь мы освоим производство моторов, здесь мы освоим производство самолетов. Но у меня возникает вопрос, извините, откуда на этих заводах взялся бы металл, кто бы подвозил на эти заводы уголь, и самое главное, что бы ели рабочие этих заводов.
И где бы взялись рабочие?
Да, а где бы они вообще взялись? В 1917 году российская экономика и российская авиапромышленность в том числе столкнулись с системным экономическим кризисом, и все, что происходило с российской авиапромышленностью в дальнейшем, было обусловлено именно этим кризисом. Но об этом в следующей встрече.
Отлично. Ну и тут же можно сказать, что многие не понимают, что революция произошла не просто так. Они думают, что кто-то собрался, кто-то приехал на финляндский вокзал, выступил с того самого броневичка, и все случилось.
Нет, это не воззвание Мустафы Майема выходите на площадь, возьмите с собой хорошее настроение. Значит, сначала кризис. Вот в условиях кризиса это может сработать. Без кризиса нет.
Да. Очень интересно.
Вот спасибо, я старался.
Новыми гранями история, так сказать, заиграла, потому что мало кто знает, как бы, какие события именно накладывались на всю эту историю с авиационной промышленностью, потому что никто, как правило, не задумывается, не пытается рассматривать весь вопрос в комплексе. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще.
Я
очень
постараюсь.
Ждем продолжения разговора уже про советскую авиационную
промышленность. Я надеюсь.
Спасибо. До новых встреч.
До новых встреч.
Спасибо. Всего самого наилучшего. До свидания.
Всего доброго.